Мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Жажда идеала – это жажда сердца, запутавшегося в ложных ориентирах. Жажда божественной любви – это жажда кающегося сердца, оставившего все мирские устремления и разочаровавшегося в идеалах, созданных людьми. Но пока произойдет этот разрыв с миром и крушение всех надежд и упования на ложные ценности, душе приходится на своем опыте изведать всю тяжесть и горечь первых ошибок поисков счастья без Бога. Нет ни одного земного идеала, который был бы неограничен и бесконечен, кроме наивысшего небесного идеала Бога. Но незрелая душа, устрашенная высотой цели, склоняется к мирским устремлениям, ограниченным и конечным, умерщвляя ими себя и погибая под их тяжестью. Монах Симеон Афонский. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здоровья, благонесной мирной жизни до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе 6 по Пятидесятнице. Бог есть любовь, и полным Божьей любви был святой Серафим Саровский. Когда читаешь о жизни преподобного, то поражаешься его выходящим за рамки человеческих сил подвигом, благоговеешь пред чрезвычайностью его откровения, удивляешься великому множеству совершенных им чудес. Однако больше всего притягивает в отце Серафиме любовь Божия, которая изливалась из его сердца на каждого приходившего к нему. Удалился человек от Бога, неполноценной стала жизнь, покрылась сухой коркой душа, и жаждет он, и мечется, и ищет, и очень страдает. Но вот приводит его Бог к отцу Серафиму, а тот встречает словами «радость моя», и человек действительно чувствует эту радость. Он, грешный, падший, реально ощущает вдруг, что он — образ Божий и что рад ему батюшка Серафим. Как это сразу окрыляет, какую дает силу. А когда уходит человек, отец Серафим благодарит его за то, что он побывал. Это не было вежливостью, он действительно был благодарен, что человек, которого он любит, приходил к нему. А любил-то он каждого. И любовь его, и помощь не кончились, ибо нет смерти для святых. «Вот вы, батюшка», — так Мотовилов обратился к преподобному Серафиму Саровскому, — «все говорите, изволите, что плотью своей в Сарове лежать не будете. Так нечто вас саровские отдадут? Мне, ваше боголюбие, убогому Серафиму от Господа Бога положено жить гораздо более 100 лет. Но так как к тому времени архиереи так они честивятся, что нечестием своим превзойдут архиереев греческих во времена Феодосия Нейшего, так что главнейшему догмату веры Христовой и веровать уже не будут, то Господу Богу благоугодно взять меня, убогого Серафима, до времени, от сия временной жизни, и посем воскресить. Великий старец поведал мне, что по воскресенье своем он из Сарова перейдет в Дивеево, и там откроет проповедь всемирного покаяния. На проповедь же ту паче же на чудо воскресенье соберется народу великое множество со всех концов земли. Дивеев станет лаврой Бертьянова городом Арзамас губернии. И, проповедуя в Дивеево покаяние, батюшка Серафим откроет в нем 4 мощей, и по открытии их сам между ними ляжет, и тогда вскоре настанет и конец всему». На этой 6-й седмице, в четверг, 1 августа, по старому стилю 19 июля, воспоминается обретение мощей преподобного Серафима Саровского Чудотворца, 1903 год. Святость отца Серафима исповедовалась всегда, при жизни и по кончине, везде, по всей империи и всеми, всяким родом, чином и сословием православного народа. Батюшка сильный милосердием всякому простецу в вере и просителю сострадал и недоумение его разрешал в духе радости и умиления. Утешая скорбящих, отец Серафим указывал путь ко спасению и давал поучения на все времена. Это единство в почитании старца являло собой соборную волю народа Божия к церковному прославлению великого подвижника. В его образе дивно сочетались подвиг и радость, тягота молитвенной брани и райская светлость, предизображение уже нездешнего света. Всякая природа, носившая благоухание серафимовского духа, становилась святой, камень, вода, гроб и вещи старца сделались сосудами благодати, точащими исцеление. Личность иеромонаха Серафима, его подвиги и труды, чудотворения и свидетельства истины Христовой отвечали всем критериям и требованиям, необходимым для торжественного церковного прославления. Накануне праздника Успения Пресвятой Богородицы в 1903 году под наблюдением Преосвященного Димитрия Тамбовского была вскрыта могила Саровского чудотворца и прокопан кирпичный свод склепа, в котором оказался совершенно целый дубовый гроб. По получении акта об освидетельствовании мощей Святейший Синод произвел процедуру канонизации иеромонаха Серафима, а после положительной резолюции императора Николая II 29 января 1903 года постановление было опубликовано в печати. Эта дата считается днем канонизации. На объявленные саровские торжества собралась вся Русь богомольная. когда 3 июля мощи старца Серафима стали перекладывать в новый кипарисовый гроб, весь алтарь храма преподобных Зосимы и Саватия наполнился особым благоуханием. Дни торжеств ознаменовались многими чудесами. Глухие слышали, слепые видели, немые говорили. 18 июля в 6 вечера в Саровской обители раздался благовест к первой церковной службе, на которой преподобный Серафим стал прославляться и ублажаться церковью в лике святых Божиих, а его святые мощи были открыты для всенародного поклонения. Вся Русь в этот вечер пела «Ублажаем тебя, преподобный отче Серафиме». Во всех московских соборах и церквах служились особо торжественные литургии и молебны, после которых состоялись грандиозные крестные ходы. И до сего дня преподобный Серафим почитаем по всей русской земле как один из величайших подвижников Святой Соборной и Апостольской Церкви. За обиду, какая бы ни нанесена была, не токмо не должно отмщать, но напротив того, должно еще прощать от сердца, хотя бы оно и противилось ему, и склонять его убеждением Слова Божия. Аще ли не отпущайте человеком согрешения их, не Отец ваш Небесный отпустит вам согрешения ваши, и паки молитесь за творящих вам напасть». Не должно питать в сердце злобы или ненависти к страждущему ближнему, но должно стараться любить его и сколько можно добро ему творить, следуя учению Господа нашего Иисуса Христа. «Любите враги ваши, добро творите ненавидящим вас». Итак, если мы будем, сколько есть сил, стараться все сие исполнять, тогда можем надеяться, что в сердцах наших воссияет свет божественный, озаряющий там тьму горнему Иерусалиму. Поревнуем возлюбленным Божьим, поревнуем кротости Давида, о котором преблагий и любоблагий Господь сказал: «Нашел я мужа по сердцу моему, который исполнит все хотения мои». Так он говорит о Давиде, незлопамятном и добрым к врагам своим. И мы не будем делать ничего в отмщении брату нашему, дабы, как говорит преподобный Антиох, не было остановки во время молитвы. Закон велит заботиться об осле врага. Если увидишь осла врага твоего, упавшим под ношею своей, то не оставляй его, развьючь вместе с ним. Об Иове свидетельствовал Бог, как о человеке незлобивом. Иосиф не мстил братьям, которые умыслили на него зло. Авель в простоте и без подозрения пошел с братом своим Каином. По свидетельству Слова Божия, святые все жили в незлобии. Иеремия, беседуя с Богом, говорит о гнавшем его Израиле: «Еда воздаются злая за благая, помяни стоявшего мя пред тобою, еже глаголите за них благая». Бог заповедал нам вражду только против змея, то есть против того, кто изначало обольстил человека и изгнал из рая, против человека-убийцы дьявола. Повелено нам враждовать и против нечистых духов, блуда и студодеяния, которые сеют в сердце нечистые и скверные помыслы. Предел добродетели и мудрости есть бесхитростное действование с разумом. Отчего мы осуждаем братьев своих? От того, что не стараемся познать самих себя. Кто занят познанием самого себя, тому некогда замечать за другими. Осуждай себя, и перестанешь осуждать других. осуждай дурное дело, а самого делающего не осуждай. Самих себя должно нам считать грешнейшими всех и всякое дурное дело прощать ближнему, а ненавидеть только дьявола, который прельстил его. Случается же, что нам кажется, другой делает худо, а в самом деле по благому намерению делающему это хорошо. Притом двери покаяния всем отверсты, и неизвестно, кто прежде войдет в нее, ты ли осуждающий или осуждаемый тобою. Итак, возлюбленные, не будем наблюдать за чужими грехами и осуждать других, чтобы не услышать сынове человечестве зубы их оружия и стрелы, язык их меч остр. Ибо когда Господь оставит человека самому себе, тогда дьявол готов стереть его, как мельничный жернов зерно пшеничное. Преподобный Серафим Саровский. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, 2 августа по старому стилю 20 июля. В пятницу Святая Православная Церковь чествовала святого пророка Божию Илию. Пророк Илия родился в городе Фесфии Галатской в колене Левийном, в племени Аарона от отца именем Саваха. Святой Епифаний Кипрский сообщает о рождении Илии поучительное предание. Святитель говорит, когда родился Илия, отец его Савах видел видение, что мужи благообразные приветствовали его, пеленали огнем и питали пламенем огненным. Видение это он объявил в Иерусалиме священникам, которые ему сказали: «Не бойся, сын твой будет жить во свете и судить израильтян мечом и огнем». Илия значит «крепость Божия». По месту своего рождения он называется фесвитянин. Жил за 900 лет до Рождества Христова, был строгий подвижник и ревнитель веры в Бога истинного. Пылал к Богу божественным огнем любви, как Серафим. По наружности был муж космат и поясом длинным припоясан очереслих своих. Призванный возвещать людям волю Божию при Ахаве, царе Израильском, бывшем в супружестве с язычницей Иезавелью, в дни грубого идолопоклонства, введенного в царстве Израильском Иеровоамом и усиленного Ахавом, Илия с дерзновением молил Бога обратить прельщенных идолослужением на путь истинного благочестия и ожесточенных побудить к покаянию гневом небесным. Именем Божиим Илия объявил Ахаву о наказании его и народа трехлетним бездождем и голодом. Молитвою пророка заключилось небо и 3 лета 6 месяцев. Ни одной капли дождя и росы не пало на землю. Последовали засуха и голод, и исполнилось слово пророка Моисея на непокорного Израиля: «Будет небо над главою твоею медено, и земля под тобою железна». Пророк явился к царю и для довершения обращения его и народа его к Богу единому истинному от богов ложных, которые подвергли царство Израильское трехлетнему и тяжкому бедствию, Илия побудил царя собрать на гору Кармель старейшин Израиля и жрецов Вала и Астарты. Собрался многочисленный народ и жрецы. Ревнитель Божий обличил Ахава и народ в идолослужении, и чтобы очевиднее показать, сколь ничтожные боги языческие и всемогущ Бог истины, изведший Израиля из Египта, Илия молился Господу послушать его огнем и своей дивной молитвой свел с неба огонь на приготовленную жертву. После того, как жрецы Ваала долго и напрасно умоляли его послать огонь на жертву их. Столь ясно, видя всемогущество Бога истинного, все люди, бывшие на Кармеле, пали на землю и исповедали: «Воистину Господь Бог, то есть Бог». Народ по повелению Илии схватил и убил жрецов, как обманщиков. По слову и молитве пророка отверзлось небо, и дождь напоил жаждущую землю. Ахав познал свое заблуждение». Иезавель негодовала на пророка Божия за убиение жрецов ее и грозила умертвить его. Илия скорбел духом о бессилии своем истребить идолопоклонство и просил себе смерти. Ангел Господний повелел Илии удалиться в Аравию на гору Хариф, где он сподобился беседовать с Богом и получить от него утешение. Илия скорбел и говорил, ревнуя поревновах по Господе Вседержители, яко оставиша тебя сынови Израилевы, алтари твоя раскопаша, пророки твоя избиша оружием, и остах аз един, и ищут души мои изъятию. На другой день Господь воззывает Илию на гору, и после грозных явлений бури, землетрясений и пламени, в коих Господь не явил себя, являет и Илия ощущает присутствие Господа во гласе Хлада Тунка. Этим знаменем милосердия получает пламенеющего ревности по Боге пророка человеколюбию и снисхождению и внушает ему, что не весь еще Израиль отступил от Бога, еще 7000 мужей не преклонили колен Ваалу. Впрочем, Бог внял желанию пророка своего и повелел ему избрать преемником себе в отделе пророческого служения Елисея. Елисея возделывал землю. Илия пришел к нему и поверг на него милость свою. И оставил Елисея воды и течи вслед Илии и служаше ему. Ахаву, павшему в новые и тяжкие преступления, Илия по внушению Божию грозно возвестил о близкой погибели его, Иезавели и всего дома его. Ахав плакал о грехах своих, облегся во вретище, постился и хождаше скорбен. Бог возвестил Илии о кающемся Ахаве, сего ради не наведу зла в одних его, но в одних сына его наведу зло на дом его». Внутренний огонь святой ревности к Богу вели явлен был еще неоднократно посредством видимого огня небесного, который, по слову пророка, дважды сходил и истреблял воинов, коих Ахузия, сын и преемник Ахавов, в царстве и в идолопоклонстве посылал взять Илию. Наконец, на огненной колеснице Илия вознесен, подобно Еноху, живый на небо. Елисей зряше и вопияше: «Отче, отче, колесница Израилева и конница его, помощь и защита Израиля, и не увидя его к тому, и взя милость Илину, Елисей, падшую вверху его, и получил сугубую благодать от Бога». По выражению церкви Илия, «С плотью сы бессмертен, уверяет мертвых восстание». Через 7 лет по взятии Илии на небо он ревность свою по Богу явил из небес. От него приидя к Иораму, царю иудейскому, писание обличения и наказание за идолослужение». Пророку Илии, столь ревностному проповеднику правды Божией и столь высокому орудию благодати, люди во все времена имели великое уважение и благоговение. Современники пророка, ясно видя в нем благодать Божию, называли его «человеком Божиим». В устях которого глагол Господень истинен. В знак особенного благоговения к нему повергались пред ним на землю, исповедали пред ним великую благодать Святого Духа, живущую и действующую в нем. Сирах пишет о великом пророке, вассал Илия пророк, как огонь, и слово его, как свеча, горело. Он навел на них глад и ревностью своей умолил их. Словом Господним заключил небо и свел трижды огонь с неба. Как ты прославился, Илия, своими чудесами, и кто сравнится с тобой в славе? Ты воздвигнул мертвого от смерти и из ада словом Вышнего. Ты низвел царей в пагубу и знаменитых с ложа их. Ты слышал на Синае обличение и на Хореве суд отмщения. Ты помазал царей для воздаяния и пророков преемниками под себе. Ты вознесен вихрем огненным на колеснице с огненными конями. Ты предопределен в обличительных пророчествах на время будущего утешить гнев Божий при его воспламенении, обратить сердце отца к сыну и восстановить колено Иаковлевы. Блаженны те, кои увидят тебя и украсятся любовью. Таково краткое напоминание, дорогие радиослушатели, о славном ревнителе божественной славы пророке Илии, память которого Святая Православная Церковь чествует на этой седмице в пятницу 2 августа по старому стилю 20 июля. Помоги, Боже, всем помоги и нам. Это старинная и традиционная молитва сербского народа, говорит святитель Николай Сербский. В наши времена всеобщего человеческого страдания народ произносит эту молитву чаще и сердечнее, чем обычно. Нет молитвы короче, нет молитвы великодушнее полностью в евангельском Духе. И сам Господь Иисус Христос пред крестным страданием Своим молился за Своих учеников: «Отче Святый, спаси их», а потом о Себе: «Отче, если возможно, да минует меня чаша сия». Также и из сербской души льются вздохи и слова: «Помоги, Боже, всем братьям моим, помоги и мне». Или «Прости, Боже, всех и меня». Ставить других выше себя — вот евангельский закон. Смирить себя пред величием Божиим до праха — вот соразмерность между грешным человеком и безгрешным Творцом. Но эта краткая молитва особенно важна в это тяжкое время, когда все народы мира испытывают и душевные, и физические страдания. Мы слышим сегодня, как влиятельные люди говорят: «Мне дело только до себя», или как советуют другим: «Что тебе до других?», и государственных людей, говорящих: «Нами руководят только интересы нашего народа». В такие времена, как «Елей на рану», молитвенное слово нашего крестьянина: «Помоги, Боже, всем, помоги и нам». Какая глубина, какая красота души, весь Достоевский в одной этой фразе. Наш малый народ молится Богу за все народы Божии на земле, великие и малые, за все человеческие жизни на этой планете, и только потом за себя. В этой страшной кровавой схватке, в которую бросила его судьба, наш народ через Всевидящего посылает приветствие и добрые пожелания всем народам и племенам, которые им созданы, всей семье человечества. Мученик понимает мученика, страдалец сострадает страдальцу. Только такое великодушие может вывести человечество из бездорожья на прямой путь и повести к светлому и достойному будущему. Если останется оно таким же узкогрудым, эгоистичным и гордым в личностном и общественном, ничто не удержит его от стремительного падения в пропасть и станет оглушительным до поры затаенный смех дьявола над родом человеческим. Тогда ускорится приход того дня, дня гнева, когда сотрясется земля, потемнеет солнце, и силы небесные возвестят о конце и объявят суд. Помоги, Боже, нам, всем помоги и нам. Святитель Николай Сербский. Кто не любит работать, то бездействием питает страсти и пожеланием дает свободу. Устремляясь к сродным им предметам, что наипаче обнаруживается во время молитвы, ибо тогда внимание ума бывает все поглощено тем, чем занято сердце, и он только и делает, что помысла перебирает нарушаемое, пришедшее в движение страстью, вместо того, чтобы беседовать с Богом и просить у Него полезного себе. Зная сей, апостол Павел с ревностью нападает на праздность и всех апостольской властью обязует к труду. Дело есть якорь для мысли и дает ей безопасное направление. Отказывающиеся от рукоделия под предлогом молитвы на самом деле и не молятся. Они тем самым, чем думают в праздности доставить душе свободу от забот, запутывают ее в лабиринте неисходных помыслов и через то делают неспособной к молитве. Преподобный Нил Синайский. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и предлагаем вам воскресные литургии на Евангелии недели 6 по Пятидесятнице с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. «Итак, удалившись из страны Гергесинской, Господь опять прибыл в Капернаум и здесь словом разрешил расслабленного от грехов и болезни по вере принесших его». Об этом сугубом и чудесном исцелении расслабленного показующим божественную власть, всеведение и всемогущество Иисуса Христа, благовествуется на литургии в шестую неделю по Пятидесятнице. Являя свое божество, Господь сказал расслабленному: «Прощаются тебе греси твои». А книжникам, помышлявшим в себе, что един Бог может оставлять грехи, произнес: «Да увесте, яко власть имать Сын Человеческий на земле отпущать и грехи». Впрочем, при исцелении больного, говорит святой Златоуст, Иисус Христос представляет и другое немаловажное доказательство своей божественности и равного достоинства с Богом Отцем. Он не только отпускает грехи, но еще прежде обнаруживает в себе другое свойство, приличное единому Богу, именно открывает тайны сердечные. Книжники не обнаружили пред всеми своих мыслей. Вот говорит Евангелие: «Не цы от книжник, реша в себе сей хулит, и, видев Иисус помышление их, речи, вскою вы мыслите лукавое в сердцах своих». А что видение тайн сердечных принадлежит единому Богу, об этом говорит Соломон: «Ты веси сердца, сердца един». Божественную свою власть прощать грехи Господь подтвердил исцелением расслабленного. «Видевший же народе чудившийся и прославивший Бога, давший власть таковую человеком». И грехи, и болезнь расслабленного Господь разрешил по вере принесших его, и тем указывает на важное право поручителей в деле веры и благочестия. По примеру Иисуса Христа, непрестанно совершавшего дела спасительного служения своего, Церковь чтением апостольским в шестую неделю поучительно внушает, что все мы по данной нам благодати имеем различные дары, которые и должны употреблять к созиданию Церкви Христовой. Итак, Евангелие от Матфея, глава 9, стихи с 1 по 8, с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского чтения. Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели. И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». При сем некоторые из книжников сказали сами в себе: «Он богохульствует». Иисус же, видя помышления их, сказал: «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать: прощаются тебе грехи, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, тогда говорит расслабленному: встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человеком. Евангелие от Матфея, глава 9, стихи с 1 по 8.
Благослови, душе моя, Господа.
Расслабленный, о котором мы слышали сегодня из Евангелия, имел великое счастье получить исцеление непосредственно от Иисуса Христа. Спаситель, видя веру принесших, исцелил страдальца всемогущим словом: «Восстань, возьми одр свой и иди в дом твой». Тяжелая болезнь сменилась радостью для больного, а народ, бывший свидетелем чудесного исцеления, прославил Бога, давшего такую власть человеком. Нашлись, однако же, некоторые из книжников, которые злобно осудили Спасителя, а их осуждает Евангелие, христианство и Церковь. Святая Мать, наша Церковь, учит, что люди обязаны по мере сил и возможности облегчать один другому тяжелые житейские труды, невзгоды и страдания. Подумаем о нашем христианском обществе, так ли бывает у нас в действительности. Часто бывает, что люди думают только о своем благополучии и равнодушны к участи ближнего. Бывает даже и так, что они подстерегают друг друга, как звери добычу, давят, разоряют один другого, прибегают к хитрости и всяким изворотам, чтобы захватить себе то, что получше, не думая ни о чести, ни о нравственном усовершенствовании, ни о вечном предназначении. Такое направление мысли и жизни весьма опасно, весьма греховно. Постоянная забота о земном существовании, о средствах жизни одинаково пагубна для всех людей, богатых и бедных, сильных и слабых. Есть люди, для которых попечение о средствах жизни увенчивается, по-видимому, победой и торжеством. Образ таких людей находится в притче Господней о богаче. Богач владел обширными полями. Поля его дали обильный урожай, и он с таким же самодовольством ходил и обозревал свои владения, с каким и в настоящее время многие рассматривают бумаги ценные, считают свои купоны, прислушиваются, присматриваются к тому, чтобы лучше поместить свои капиталы и при увеличении их новыми оборотами. И богач говорит: «Вот так поступлю, разорю житницы мои, и большее созижду, и соберу ту вся жито моя, и благая моя, и реку души моей душе, и имаши многие блага лежащие налита много, почивай, яжь, пи, веселися». И речи же ему Бог: «Безумнее, всею ночь душу твою истяжут от тебя, а я же уготовал еси, кому будут». У многих людей забота о средствах жизни превращается в беспокойный, тяжелый, постоянный, нескончаемый труд. Изо дня в день, с утра до вечера у них думы и помыслы о средствах жизни, о заработках, о сбережении, достатках и убытках, о запасах на будущее. Изо дня в день, из года в год ждут они счастливой поры, когда найдут желанный отдых от забот, а нужды и хлопоты умножаются, как сорная трава. Довольство и отдых остаются недоступными. Отчего так бывает? На этот вопрос святой пророк Агей в первой главе своей вещаний ответил иудеям: «Вы сеете много, а собираете мало. Едите, но не в сытости. Пьете, но не напиваетесь, одеваетесь, но не согреваетесь. Зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька. Ожидаете много, а выходит мало. За что постигла такая участь? Зато, говорит Господь устами пророка, что мой дом в запустении, между тем, как вы заботитесь каждый о своем доме». Подобная участь постигает всех, кто в неустанных попечениях о своих житейских выгодах мало памятует о Боге, подателю всех благ, об угождении Ему делами веры, любви и благочестия, о благодарности Ему, о своем высшем призвании, как христианина. Таким людям всегда будет недоставать уверенности, что Бог благословит их труд, поддержит их слабые силы, подаст помощь в нуждах и невзгодах. Без такой надежды и уверенности не достанет у них веры в себя. силы их ослабеют. Жизненный их труд отягчается и действительно становится борьбой за существование, борьбой томительную, часто бесплодную и безотрадную. Облегчи и ободри себя, истомленный и изнемогающий труженик и борец, хотя поздним, но сердечным обращением к тому, кто сказал: «Приидите ко мне все труждающиеся и обремененные, и аз упокою вы». Все, что делает Господь наш Иисус Христос, Он делает в совершенстве, последовательности и безошибочно. Для Него радость возвратить больному полное здравие и души, и тела. Потому сначала Он исцеляет его душу, а затем ожидает действий книжников, то есть их слов Он богохульствует, чтобы получить повод объяснить связь греха и болезни. Отметить превосходство души над телом и еще сильнее проявить свое божественное могущество. Тяжело больному иногда дают и сильную дозу лекарства. Господь в данном случае подчеркивает, что Он есть власть имеющий. Здесь Он ссылается не на Отца Небесного, но на свою предвечную власть и силу. Следует обратить внимание и на слова «на земле». Сын человеческий имеет власть на земле прощать грехи. То есть грехи могут быть прощены только пока человек находится здесь, на земле, в мире сем. Но для ушедшего из мира сего прощения больше не существует. В мире ином нет прощения для грешников, кои ушли из этой жизни нераскаянными. Потому и сказано «на земле». «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой», — так решительно говорит Господь больному, говорит не как книжник, а как власть имеющий. И как он имеет власть прощать грехи душе, так он имеет власть и приказать телу стать здоровым. Но чтобы не было никаких сомнений в исцелении больного, Господь повелевает ему самому взять постель свою, на которой его принесли четверо, и идти в дом свой. А почему Он повелевает ему идти именно в дом свой? Во-первых, потому что Господь Сам, радуясь чужому благу, желает, чтобы исцеленный как можно раньше пришел в дом свой, принес радость туда, где долгое время царила печаль, и обрадовал всех своих домашних, мучившихся вместе с ним во время его болезни. А во-вторых, чтобы показать славолюбивым книжкам все, что Он делает из чистого человеколюбия, а не как они, ожидающие людских похвал. Как пастырю не важно, хвалят его овцы или нет, так и Христу не важно, хвалят его люди. «Не принимаю славы от человеков», — сказал он в другом случае, а здесь он хотел и показать это. Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человекам. Пока книжники в сердцах своих хулят Христа, прочий народ, которому тщеславие мирское еще не совсем помрачило ум и отравило сердце, удивляются и прославляют Бога за невиданное чудо, которое Господь сотворил у них на глазах. Народ сей, так девящийся и прославляющий Бога, намного лучше своих жестоковыйных книжников и намного ближе к добру и истине, чем гадаринские язычники, которые при виде чуда не прославили Бога, но, жалея своих свиней, изгнали Христа, человеколюбца, из пределов своих. Но все же и этот народ не понял божественной силы Христа, Спасителя. Он прославил Бога, давшего такую власть человеком. Народ сей не видит и не признает Господа нашего Иисуса Христа как единородного Сына Божия. Но то, чего не видели и не признавали всегда все тогдашние люди да узрим и да признаем мы через Церковь, получившие благодать видеть и признавать истину. Да научимся же радоваться благу, ибо всякое благо от Бога. И таким образом мы научимся радоваться Богу, животворящему источнику вечной радости. Как говорит богодохновенный пророк, «Возвеселюся и возрадуйся о тебе, пою имени твоему Вышний». И радость сия отверзит очи наши к созерцанию всей полноты истины в Господе нашем Иисусе Христе, и разрешит узы языка нашего, дабы мы признали и прославили Его как Сына Божия, единого Спасителя человеком и единого человеколюбца. Ему же подобает честь и слава с Отцем и Святым Духом Троицы, единосущный и нераздельный ныне и присно во все времена и во веки веков. Аминь. Святитель Николай Сербский. Дорогие наши радиослушатели, в заключение сегодняшней передачи хотелось несколько слов сказать о святой ранопостной Марии Магдалине, память которой Святая Православная Церковь чествует в нынешний воскресный день 4 августа по старому стилю 22 июля. Мария Магдалина родилась в Сирии, в местечке Магдалы, близ Капернаума, отчего и была названа Магдалиной. О ней часто упоминается в Евангелии, так как она была самой ревностной последовательницей Иисуса Христа, который исцелил ее, изгнав из нее 7 бесов. С тех пор благодатная Мария служила Господу, следовала за Ним до самой Его смерти. С другими святыми женами плакала у подножия креста Спасителя и присутствовала при положении во гроб Его святого тела. В день воскресения Иисуса Христа до зари, когда еще было темно, Мария Магдалина пришла ко гробу, чтобы ароматами и миром помазать тело Господа, но, не найдя его во гробе, известила о том апостолов Петра и Иоанна и снова вернулась к гробу, где горько плакала. Там, сидящий на камне, отваленном от двери гроба, ангел возвестил ей о воскресении Иисуса, и сам Господь явился ей первый после своего воскресения. Она же, увидавши воскресшего Господа, первая утешила радостную весть о Его воскресении скорбящих учеников Его, почему, как первая благовестница воскресения Христова, признана Святой Церковью равноапостольной. После вознесения Господа на небо Мария Магдалина вместе с Божией Матерью оставалась с апостолами в Иерусалиме и потом для проповеди веры Христовой посетила многие города, в том числе Рим, где по церковному преданию со словами «Христос воскресе» поднесла красное яйцо императору Тиверию и обвинила перед ним Пилата в крестной смерти Спасителя. После этого приношения Марии Магдалины у христиан вошло в обычай дарить друг другу красные яйца в воспоминание воскресения Христова. Из Рима Мария Магдалина отправилась в Эфес, где помогала святому Иоанну Богослову в его апостольских трудах, и там скончалась. Христу на сараде от девы родшемуся, честная Магдалина Марии последовала еси того, оправдание и законохранящее, тем же днесь всесвятую Твою память празднующее, грехов разрешение молитвами Твоими приемлем. Так гласит главная песня в честь святой ранопостной Марии Магдалины «Тропарь», и с которым мы заканчиваем сегодняшнюю нашу передачу. Она приблизится к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпением. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью на многое и премногое лета. Аминь.